Я прочту вам цитату, которую я глубоко надеюсь, что вы это знаете, но сейчас я хочу подчеркнуть в связи с тем, что мы говорили в прошлый раз. Давайте прочту я цитату и потом будем рассуждать. Каким образом Христос позаботился о времени, следовавшем за событием мистерии Голгофы? Значит, Христос должен был позаботиться о будущем импульсе своего собственного существа. Да? Каким образом Христос позаботился о времени, я повторяю, следовавшим за событием мистерии Голгофы? Это изображает нам автор Евангелия от Иоанна. Через Бога, да? Он показывает нам, как сам Христос пробудил в Лазаре ту индивидуальность, которая затем уже работает под именем Иоанна. Теперь самое значительное. То, что не смогли прочесть в России. Пусть не обижаются. Это вас не касается, разумеется. Вы все знаете от меня. Ну, то и я доктор, конечно, разумеется. Потому что я не от себя говорю. Человек никогда не должен говорить только от себя. Человек должен говорить от себя, но от себя и от своего учителя. Вот это уже правильно. Значит, как сам Христос пробудил в Лазаре ту индивидуальность, которая затем уже работала под именем Иоанна, и от которой изошло учение. Евангелие не есть учение. Это вы же прекрасно знаете. От которой исходит учение, то есть мировоззрение. Евангелие не является. Евангелие есть книга Откровения. Потому что если это было бы мировоззрение, тогда мы имели бы уже христианское мировоззрение. Но мы имеем веру христианскую, благодаря откровению, то, что заложено. Да? Значит, дальше иду. Так. Проводил Лазарь ту индивидуальность, которая затем работает под именем Иоанна, и от которой изошло учение в той форме, в какой оно описано в цикле моих лекций о Евангелии от Иоанна. Здесь прямо говорится о том, что он является Иоанном Богословом, который дал учение в той форме, которая описана в цикле лекций, 10 лекций Евангелия от Иоанна и вообще во всех Евангелиях. Вот этот абзац Евангелия от Луки, это 10 глава, на 4 странице вот эта цитата находится. Где сам доктор уже говорит, что то, о чем я говорю, это есть то мировоззрение, о котором позаботился Христос, пробудил в Лазаре Иоанна Богослова. Это находится в моем мировоззрении. Как же он еще? Он прямо не говорит, что я Иоанн Богослов. Говорит, что то учение, о котором позаботился Христос, это у меня находится это мировоззрение. Это я ношу это мировоззрение. А кто может это сделать, как не сам Иоанн Богослов? Теперь к этому мы добавляем, потому что это все же является, ну, таким, люди не могут понять. Вот читайте Евангелие от Луки, и не доходят до того, чтобы идентифицировать Иоанна и доктора. Кстати, я эту цитату прочел у нас, и, в общем, теперь что самое главное, не то, что самое главное, что я хочу добавить к этому. Дорогие мои, вот мы говорим о бодхисаттвах, и мы должны очень хорошо знать эзотерически, это грамотно, когда говорим. Бодхисаттва – это такая индивидуальность, у которой эфирное тело не полностью находится в физическом теле. Когда мы пробуждаемся, наше эфирное тело полностью входит в наше физическое тело. Но у бодхисаттвы, но об этом мы потом поговорим, как и каким образом это происходит. Но у бодхисаттвы большая часть эфирного тела находится в ней. А это говорит о том, что у него есть постоянные ясновидческие созерцания и способности. Бодхисаттва тем и характеризуется, что он постоянно видит духовный мир. Иначе человек является просто посвященным. У посвященного есть откровения, есть свои моменты, есть свои ритмы, да. Например, в начале месяца или в конце месяца, или в середине месяца открывается его духовные способности и развивает духовный мир. Посвященный не всегда лицезреет духовный мир, а бодхисаттва всегда лицезреет духовный мир. Вот мы должны разграничить все эти способности. Тем более, что бодхисаттва находится на шестой ступени посвящения. И да, и так далее. То есть, значит, он проходит и четвертую ступень, когда открываются уже все инкарнации. Да? Мы знаем, что когда человек после смерти проходит солнечный регион, проходит 12 зодиаков, потом дальше в космический мир, когда проходит, он поднимается до лицезрения непосредственно, лицезрения Святого Духа, уже Троицы. Его душа лицезреет на уровне, на высоте Троицы, прямо Святой Дух лицезреет. Конечно, сознательно этого не может, иначе перегорит все. Тогда он лицезреет Святой Дух, и Святой Дух открывает все инкарнации его личности, все инкарнации Земли, планетарные и все человеческие инкарнации. То есть он объявляет все человечество и все планетарные. Это величайшее мгновение его жизни. Вот это и есть бодхисаттва, который, когда рождается, инкарнируется, его ясновидческие способности очень высокие, выше, чем четвертая ступень. И потому, почему Будда говорит о реинкарнации? Потому что его душа постоянно лицезрела духовный мир, он находится выше, чем четвертая ступень. Поэтому бодхисаттва всегда созерцает духовный мир. Ну, это мы уже подчеркнули. Теперь дальше. И вот это нам опять-таки надо знать очень хорошо. Когда Будда поднимается, когда бодхисаттва, Гаутама бодхисаттва поднимается до ранга Будды, он снимает свою царственную корону и передает будущее бодхисаттве. Мы это знаем, да? Это будущее бодхисаттве является сам доктор. Это очень ясно написано и в Рамидатмуки в разборе, и в других циклах. Об этом не спорят. У нас тоже не спорят. Значит, то, что доктор является бодхисаттвой, это, ну, это очень легко доказать вот, из цикла, из Евангелия от Луки и так далее. Евангелие от Матфея тоже там очень хорошо написано. Если хотите, я очень коротко пройду. Что там написано? Там написано так. Когда придет бодхисаттва, будет говорить, что Христос придет в эфирном теле, скажет это. На следующей странице написано: я вам говорю, что когда уже родился бодхисаттва и говорит он о реинкарнации, о том, что Христос в эфирном теле, повторяет то же самое. То есть один раз говорит, что бодхисаттва, христианское бодхисаттва, когда придет, будет говорить это, а дальше говорит от себя то же самое. Дальше. Почему я остановлю ваше внимание об этом, на это? Потому что в VI веке индивидуальность доктора поднимается до ранга бодхисаттвы. Отныне он уже за 5000 лет поднимется от бодхисаттвы до Будды. То, что вы знаете, очень хорошо. Значит, уже в VI веке, в VI столетии, бодхисаттва поднимается до ранга Будды, снимает свою корону, передает доктору своего, и доктор становится бодхисаттвой. Носителем этого царства тела, да? Дальше. Как вы скажете, сами, дорогие мои, что после 6 столетия он теряет свои способности или увеличивает? Кто теряет свои достигнутые способности? Вы то, что наработали в этой инкарнации, все это сохраняется, переходит в следующую инкарнацию. Это есть не только справедливость, но это и закон эволюции. Мы почему учимся, да? Почему наращиваем это знание огромное? Чтобы в следующую инкарнацию перенести все наши достояния. Правильно? В 6 столетии доктор поднимается до ранга бодхисаттвы. У него раскрывается духовный мир постоянно, потому что его эфирное тело не находится полностью уже. Что в 4 веке он потеряет свои способности. А в 4 столетии рождается Аристотель. таким образом можно сравнить, что Аристотель – это доктор. Когда у Аристотеля сам говорит доктор, не имеет ясновидения, знает только по традиции все, что есть духовный мир, даже духовный мир, то, что существует, он знает по традиции, а не от себя. Он никак не может быть доктором. Потому что доктор уже в 6-м столетии имеет высшее ясновидение. И он не то, что теряет, а увеличивает. Почему увеличивает? Потому что он должен пробежать всю эволюцию и подняться до ранга будущего Будды, Майтрея Будда. Но это же элементарно, дорогие мои. Совершенно исключается... Нет, я знаю, что вы согласны. Дело не то, что вы согласны со мной, а дело в том, что мы должны доказать это. Чтобы мы не были фанатами, фанатиками, односторонними, сектантами. Когда мы что-либо не доказываем, мы тут же становимся сектантами или односторонними людьми. Да? Мы всегда должны уметь доказать. И в этом случае я прямо доказываю, в 6-м столетии высшее ясновидение поднимается еще выше, в 4-м, 3-м. Почему? Потому что Спаситель говорит, он прибудет с вами в каждый век. В 6-м веке, в 5-м веке, в 4-м, не терять ясновидение, а возвышать. А Аристотель, родившись в 4-м столетии, потом рождается через 10 столетий. Он не может быть носителем бодхисаттвы. Потому что бодхисаттва приходит каждый век. Вот я в данный момент полностью исчерпал то, что можно было доказать и вновь повторить, что никак, значит, если я так скажу, если Прокофьев утверждал это, то он глубоко ошибался. И очень жаль, если это так, потому что Россия все же прислушивалась к высказываниям Прокофьева, считая его авторитетом. Но он не Бондарев авторитет. Он не является авторитетом, я уже не касаюсь личных вопросов, потому что я очень хорошо его знаю, с ним беседовал и путешествовал и так далее. Все. Закрыли эту тему. Я надеюсь, что вы можете и другим передать. Там, где вы встречаете неправильную мысль, вы должны выложить, что написано в Евангелии, что написано у доктора, и, пожалуйста, проверяйте. Это же элементарное ясновидение у меня возвышается наряду с инкарнацией. А не, как можно, чтобы потерял бы? Бодхисаттву потерять как-нибудь когда-нибудь ясновидение? Вот теперь дальше пойдем. Дальше у нас очень сложные вопросы, то есть мотивы. Давайте начнем так. Дорогие мои, здесь нам надо сказать, что не только бодхисаттва имеет такую констелляцию, когда его божественная часть находится отчасти в физическом теле и в духовных мирах, но и у каждого человека имеет. Просто человек не сознает. А бодхисаттва сознает свою констелляцию эфирного, астрального тела и божественного я. Разница только в этом. И здесь мы соблюдаем мысли доктора, когда доктор говорит, что какая разница между человеком и посвященным? То, что человек узнает после смерти, посвященный узнает еще, находясь в физическом теле. Разница только в этом. Человек проходит все те мистерии, которые проходит посвященный, но посвященный проходит сознательно, а человек это осознает только после смерти, и причем не совсем все. Потому что все зависит от индивидуальности человека, сколько человек вобрал в себе лучи Святого Духа, мысли Михаила, импульс Спасителя. Все зависит от этого. Если мы хотим в духовных мирах все познать, мы должны на земле изучить все духовное науку, всю духовную науку. Тогда мы сможем, у нас будет гарантия, потому что наше сознание не меркнет. Я сказал очень такую значительную мысль в прошлый раз и хочу просто присоединиться. Что такое наше земное я, дорогие мои? Мы сразу же должны познать, то есть сказать эзотерически, грамотно. Наше земное я рождается от нашей физиологии, от нашего организма, физического организма, который тут же распыляется, когда человек проходит в этот свет. Когда человек теряет свое физическое тело, теряет и то, что было образовано из физического тела. Это же даже логично, правильно? Нет? Если мое сознание опирается только на физические процессы, на организм, да? А когда я теряю это физически, тогда теряется то, что было образовано через эти органические функции. Да? Значит, я сознание теряет содержание. Обратите внимание, я сознание себя сохраняет, но чувствую, что полностью то, что это я имела, все распыляется. У меня ничего остается. И это есть причина страха человека после смерти. Наряду с другим причинам, в данный момент это один из важнейших моментов. Значит, человек имеет я-сознание, но не имеет содержания, потому что содержание все улетело, вместе с физическим телом все распределяется. Но я-сознание сохраняется, и это я-сознание должно обрести себя, свое содержание. И здесь мы присоединяем очень значительную истину из духовной науки. Мы имеем три идеи божественного «я». Наше «я» живет в трех частях. Первое «я» – это то «я», которое мы приносим из духовных миров. Мы приносим из прошлого наше божественное «я». Это втекает в наш физический организм и устремляется в глубинах, и мы чувствуем, интуитивно чувствуем наше божественное «я». Каждый человек носит это восприятие божественного «я», но интуитивно. Почему часто человек говорит, вот я интуитивно чувствую, что это так или не так. Вот это, когда опирается человек на это интуитивное, да? Это есть восприятие интуитивного своего божественного «я», которое очень глубоко оседает в нашей душе. Значит, мы носим три божественных «я», одно из прошлого, второе в нас живет в настоящем, но в глубинах, интуитивных глубинах, и третье «я», которое проходит врата смерти, обретает себя в бессмертии, в вечности. Эти три части божественного «я» мы носим вместе, когда живем на земле. Мы носители прошедшего, и это очень значительно действует на нашу психику, на нашу душевную. Потому что мы, когда осознаем, что у нас есть божественное «я» из прошлого, божественное «я», которое у нас интуитивно живет, и божественное «я», которое мы проносим через врата духовных миров. Да? Поэтому эти три «я» совместно действуют в нас. И причем здесь доктор говорит о том, что когда же мы достигаем чувства свободы? Философия свободы нам дается мысли, которые объясняются нам из философии. Доктор здесь не касается эзотерических основ и глубин. Поэтому добавляется в других циклах и объясняется, когда мы свободны. Это очень важная и очень радостная мысль, потому что действительно очень высокая мысль. Когда мы постигаем бессмертие, вот тогда мы становимся свободными. Обратите сейчас внимание, я сейчас обверну. Когда мы постигаем истину, истина делает нас свободным, и в то же мгновение мы изживаем в этом процессе, изживаем бессмертие. Значит, когда мы свободны, когда мы бессмертны, когда мы воспринимаем, вернее, когда мы воспринимаем бессмертие, тогда мы и сознаем нашу свободу. Просто когда мы мыслим из интуиции, когда мы мыслим правильно, когда мы познаем истину, и когда это проходит как абстрактная линия, это преддверие к тому, к чему ведет нас познание истины. Поэтому познание истины никак не является эгоистическим. Потому что в конце достигается переживание бессмертия. Вот когда мы, постигая истину, доходим до переживания бессмертия, вот тогда заканчивается определенный акт свободного мышления. И свободного боления, и свободного чувствования. Потому что Какова цена нашей свободы, если здесь не присутствует бессмертие и вечность? Вот об этом говорит доктор. И это очень важно. Потом доктор говорит, насколько мы свободны? Настолько, насколько в нас живет бессмертие. Значит, нам надо достичь переживания бессмертия, и это возможно через 8.32. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Конечно, вопрос бессмертия – это очень высокий идеал. Да? Надо очень много трудиться, пока мы доберемся до этого. Но этот путь ведет к переживанию бессмертия и вечности. Никто не может пережить бессмертие вечности. А что об этом, что хочу я сказать? Когда вера у человека есть, это вера, интуитивное постижение того, что существует духовный мир. Ну, осуществление этой веры без 8.32, без познания истины невозможно. Поэтому религиозные люди, которые хотят остановиться только на вере, в этом их вся беда и проблема. К этому они должны добавить искание истины, познание истины, чтобы истина привела бы их к переживанию бессмертия. Поэтому, когда мы познаем истину, мы в сущности закладываем камни, строительные камни для переживания бессмертия. В этом и огромная задача духовной, то есть миссия духовной науки. И без духовной науки, как вы видите, невозможно пережить бессмертие, а тем самым невозможно пережить самого Спасителя. В конце концов, душа стремится к переживанию нашего Спасителя. В этом и цель, и идеал, и все, вся конечный путь нашего развития. Да? Поэтому, когда мы познаем истину, мы готовимся к переживанию бессмертия. И без соблюдения всех этих идей невозможно установить действительную свободу. Так, это, так сказать, к тому, что мы должны очень точно знать, почему мы изучаем истину. Потому что мы стали бессвободными. Чтобы мы стали божественными в истинном смысле. А божественное, то есть вечность, переживание вечности, переживание бессмертия. Познав истину, познаем бессмертие. Сколько мы вобрали в душе истину, в луче истины, столько мы собираем в душе для переживания истины. В конечном счете мы будем говорить так. Принимая истину, мы принимаем луч Святого Духа, лучи Святого Духа. Да. В этом заключается миссия Михаила. Это новая эпоха. Это одухотворение мистерии Голгофы. Люди должны знать, что они отныне живут в эпохе Михаила, и миссия Михаила, мы должны знать очень точно, в чем она заключается. Вот перед нами идет рождественские дни. Задача. Рождество. В чем заключается? Разница. Если мы не знаем разницу, то мы не знаем, в чем заключаются новые эти импульсы для переживания Рождества. Разница в том, что раньше, до 19 столетия, можно так сказать, закругляя, до 19 столетия люди переживали Рождество, праздник Рождества, переживали как воспоминание. И все благоговейно переживали младенца, представителя человечества, невинность души и так далее, и так далее. Все это ласкающиеся чувства вокруг младенца. Да? Все это было древнее переживание. Теперь начинается совершенно другая эпоха, заключающая в том, что это ты сейчас должен родить младенца. Это величайшая задача, дорогие мои. Когда от меня требовалось, что вот я переживаю Рождество, рождается младенец, это легко. Потому что это факт, физический факт. Физический факт всегда легко воспринять. Да? Вот Рождество, Богоматерь рождает, там приходит Ира, приходит и Люцифер, и все это, и игры, все рождественские, все это очень легко. Но эта эпоха уже закончилась. Заканчивается эпоха наслаждения Рождеством и младенцем. Сейчас требуется, Михаил Демон, ты сам должен родить младенца. А о чем это говорит? Разумеется, мы должны перенести все эти величайшие идеи, которые жили до 19 столетия, но невозможно было их осуществить. Но там идеи жили, разумеется, потому что во всех временах все человечество всегда отмечало праздник Рождества. Но по разным другим именам, да? Именам. Вот 21 декабря. Мы уже прошли 21 декабря, это глубочайшие ночи. И почему Рождество празднуется именно в эти глубокие ночи, очень длинные ночи, да? Почему? Мы уже прошли кое-что, поэтому я напомню, чтобы мы еще хорошо осознали мистерию Рождества. Разумеется, без духовной науки, без эзотерического знания это невозможно объяснить, потому что мы сами увидим. Вот в Евангелии написаны великие слова. «Мир мой даю вам». Что значит «мир мой даю вам»? Обычно эти слова принимают как душевная радость, душевное утешение. Вот мир дает Спаситель, как хорошо, мы должны жить в мире, но это внешнее одеяние всего. Эзотерически это значит совершенно глубочайшие мысли пробуждают эти фразы, потому что вот о чем говорит «мир мой даю вам». И здесь вы увидите, что Евангелие невозможно читать по-новому, так скажем. Евангелие с 20-го столетия, скажем, с 19-го столетия уже зашифровано. Раньше воспринимали душой, оживляли душевные переживания. Это все закрывается. Почему закрывается? Кто закрывает все эти вещи? И что подействовало на душу человека? Индустриальная жизнь, техническая жизнь, жизнь механизации, компьютеров, интернетов и так далее. Вот они запушили душу, и сейчас душа не может так свободно, идиллически воспринять все Евангелие, как раньше было. Сейчас надо расшифровать Евангелие. Там шифры все. Вот вам первый шифр. Мир мой даю вам. Если мы воспринимаем душевно, это просьба, так, дорогие мои. Это ни о чем не говорит сейчас. Сейчас это тебе не помогает. Вот в этом смысле. Читай сколько хочешь вами, не поможет. Потому что надо по-другому воспринимать слова Евангелия. Конкретный пример я поставлю перед вами, чтобы мы не говорили декларически, а доказывали, дорогие мои. Мы всегда должны доказываться. Чтобы никто не сказал, что мы фанаты, а следовательно, слепо духовной науки и доктора. Да? Почему доктор и так далее? Это очень ясно. Всегда надо все эзотерически обосновывать. Иду дальше. Вот мы сказали такую вещь. Если свяжем руки и ноги и лежим в постели, да, и руки не могут двигаться, ноги не могут двигаться, что происходит? Происходит эфирное пробуждение руки и эфирное пробуждение ног. Да? То есть, когда руки связаны, есть возможность, чтобы они шевелились бы эфирно. А отсюда уже глубочайшее восприятие, глубочайшие мыслительные способности рождаются. Так было с одним поэтом, как доктор приводит пример. И так есть и у нас. Черепная наша головная коробка связывает содержание мозга и то, что не дает возможности двигаться, благодаря этому мы движемся эфирно и начинаем мыслить. У нас не были бы самостоятельные мышления, потому что у нас не свободное умственное физическое содержание мозга, да? Оно оковано. Вот благодаря этому мы начинаем мыслить. Значит, если мы остановим движение рук, свяжем, да, руки, как, помните, я же сказал, на Юпитере у нас не будет возможности двигаться руками. У нас будет связано руками, мы по-другому будем. И руки в движении, в эфирном движении будут касаться как крылья. Сейчас они скованы, потому что руки свободны. Особенно у итальянцев, как я сказал, да, разговаривают руками, да? И мы тоже очень часто, я сейчас тоже махаю руками. А если свяжем его, тогда у нас эфирное мышление развивается, это эфирное мышление намного мудрее, чем головное мышление. Потому что головное мышление – это абстрактное мышление. Мы должны глубоко медитировать, чтобы достигнуть реальности в мышлении. А если свяжем и ноги тоже? тогда мы будем развиваться мышление высочайшим образом. Что произойдет на Венере? Вы это помните? Я это говорю, да? А теперь перефразируем. А при чем тут евангельский сад? При том, дорогие мои, что когда в голове образуется покой, эфирное мышление развивается. Когда в руках у нас будет покой, у нас развивается эфирное мышление в рук. Это чисто духовный, очень высокая ступень мышления. Значит, эзотерика говорит, и когда мы приведем в покой сердечные органы, отсюда рождаются духовные способности. То, что мы приводим, например, если мы не сможем привести в покой печень, оттуда развивается колоссальное духовное мышление и восприятие. А если мы приведем в покой желудок, то есть мы не будем кушать, да, потому что когда мы кушаем, наоборот, приводит движение, да, тогда развивается самая высокая ясновидческая способность. Вот так глубоко связаны. И когда душевно мы приведем в покой все наши душевные функции, например, в разуме мы вносим покой, в чувстве мы вносим покой, да, когда мы покой вносим в чувстве, а в чувство рождаются те силы, которые мы тратим на эти органы. Теперь я очень коротко хочу пройти, чтобы опять доказать правомерность этих слов. Дорогие мои, когда мы живем после смерти в духовных мирах, мы освобождаемся от физических, физиологических процессов. Да? Наша душа свободна. Так? Значит, душа больше не тратит свою энергию на функции физических органов. Она свободна. Проходит высоко в духовных мирах и встречается со Святым Духом, а от Святого Духа принимает силы в избытке. В том случае, если человек развивается правильным образом. Да? Я об этом скажу. Значит, душа принимает силы Святого Духа. И когда этот импульс и эту силу принимает от Святого Духа, потом, инкарнируясь, тратит на физические организации, на физиологические организации. И здесь должно образоваться избыток. Если этого нет, тогда человек живет чисто материалистически. Здесь объясняется, что почему человек не интересуется духовным вопросом, духовным миром или Евангелием, и вообще духовным вопросом, потому что у него нет избытка нет. Потому что все тратится на физические цели. Если это приводится в покой, тогда Святой Дух освобождается от работы над физическим телом и создаются ясновидческие способности. Стремление к духовным вопросам, искание духовного мира и так далее, мировоззрение правды. Значит, все зависит от того, насколько мы приводим в мир наши функции. Вот вам эзотерическое изречение. Мир мой даю вам. Вы должны создать мир в голове, чувстве, воле, и тогда пробуждается тот мир, который дает нам Спаситель. Все зависит от того, насколько мы приведем в покой. Поэтому доктор говорит, внутренний покой – это громадная сила души. Когда душа приводится в покой, освобождаются те силы, которые тратятся на физическую организацию, и у человека появляется интерес к духовным вопросам, или же, и более того, или раскрываются ясновидческие способности. Вот вам доказательство того, что Евангелие зашифровано, и никто не сможет прочесть, в чем заключается смысл. Мир мой даю вам. А если я сейчас скажу «радость мою даю вам», это уже надо открыть новую версию. Я к этому потом подойду. Сейчас я хочу пойти дальше. То есть хочу коснуться вопроса именно Рождества. Дорогие мои, мы должны четко знать, очень хорошо помнить, что говорит доктор о Евангелии от Иоанна. Господь беседует с Богоматерью. И то, что восприняла душа Богоматери, это она приняла внутри своей души и потом передает Иоанну Богослову. Это концовка, это 19 глава Евангелия от Иоанна, где у Христа стоят Богоматерь и Иоанн Богослов, и они стали едины. Иоанн принимает Богоматери. И доктор добавляет, Это принятие означает то, что носит душа Богоматери, переливается в душу Иоанна, и это изливается потом как Евангелие от Иоанна. Значит, у нас Евангелие от Иоанна, это душа Богоматери. Это мировоззрение души Богоматери. Да? Поэтому мы должны знать, что эта душа потом рождает духовное солнце. Теперь. Почему Рождество именно празднуется в самые длинные ночи, да? Потому что космос помогает нам находиться в покое. Эта ночь, длинная ночь, для души – это импульс к покою. Потому что днем мы будоражим душу и живем разными интересами, это хочет и успевать, потом ночь, наступает ночь, уже темнота. Эти длинные ночи, они космически помогают, чтобы мы создали в душе внутренний покой. Поэтому ученики и мистерии собирались рано у врат мистерии, собирались у врат храма и долго-долго находились в темноте. То есть в душе образовывался космический, образовался покой. Тьма – это покой. Дневной свет – это к действию, да, очень ясно. Одним словом, когда человек долго-долго находится во тьме и думает о вечности, мыслит о бессмертии, душа обретает покой. И когда космос сам помогает, вот именно в эти дни происходит встреча с духовным солнцем, с полуночным солнцем. То есть душа обретает покой, день очень короткий, ночи очень длинные, и тогда образуется, естественно, образуется на севере, вы же знаете, 6 месяцев темнота, 6 месяцев дневной свет, да? Тогда там самые великие посвященные должны радоваться, да? Но это не так, потому что там нет именно импульса духовной науки. Но если это сочетается, тогда да, там могут быть... Расположение очень нужно, свободно нужно подойти, но этого нет, да. Но там еще другие причины, потому что там в течение года неравномерное распределение, да. Вот у нас очень хороший пояс, у нас весна как весна, лето как лето, да, не сразу наступает жара. У нас через 3 месяца подходим, потом через 3 месяца подходим к осени, и зима у нас 3 месяца. Поэтому равномерно душа гармонично развивается, потому что все нужно гармонично подавать душе. Одним словом, внутренний покой мы можем создавать именно в эти рождественские ночи. Потому что сама природа помогает нам создать. Но без внутреннего покоя мы не сможем пережить именно духовный импульс. Когда мы целый день занимаемся дневными интересами, там, этим, душа будоражит душевную жизнь, да, нет покоя. А когда мы медитируем, когда мы читаем, и доктор говорит, когда мы читаем из духовной литературы что-либо, душа сама живет уже в покое. За эти 40 минут, когда мы читаем одну лекцию, душа находится именно в покое. Потому и воспринимает. И вот здесь мы должны очень интересную вещь сказать, потому что это для познания очень значительно. Дорогие мои, вот я уже сказал, что у нас такова констелляция нашей души. Как живет Буддхисаттва, так же живем мы. Но мы это не сознаем. В чем суть? Суть в том, что наша душа живет наполовину в духовных мирах, а наполовину в физическом теле. И когда мы живем дневными интересами, да, и мышлением у нас о дневном, тогда мы развиваем физическую память. Это не помогает нам. А когда мы медитируем, или же когда мы читаем духовную литературу, тогда мы запечатываем в верхнем теле оттиски этих истин. И это образуется именно в той части, которая находится вовне. И начинается общение с космическими существами. Значит, когда мы читаем истину, это есть литература духовной науки, когда мы читаем истину, в сущности мы делаем отпечатки в эфирном теле, не только в той части, где находится у нас внутри, а в той части, которая находится вовне. И там мы помогаем нашему Божественному Я, чтобы оно постепенно пробуждалось. Поэтому, когда мы мыслим истину, мы не только работаем над собой, но мы это отпечатаем в эфирном теле, и там происходит общение с Божественным Существом. Это общение происходит потому, что мы там отпечатываем те оттиски, которые носят вечность, которые дают нам возможность пережить бессмертие. Значит, у нас есть такое положение. Когда мы просто мыслим, когда мы просто читаем литературу и занимаемся земными вопросами, мы наполняем нашу душу способностью памяти. У нас есть память. Да мы помним, что было в прошлый раз, как было в прошлый год назад. Так далее. Это обыкновенная память, которая растеряется полностью, когда мы теряем физическое тело. Значит, когда у нас есть обыкновенная память, мы это не проносим через врата смерти. Это должны особенно учесть те люди, те, которые не верят в духовный мир. Они все потеряют. Все переживания, все то, что в памяти заложено, они все должны оставить, потому что это все улетучивается вместе с телом. Обыкновенная память растворяется, как только растворяется физическое тело. Что мы проносим? Мы проносим то, что мы познали в истине. Почему? Потому что эта истина работает не над нашим физическим телом, а нашим эфирным телом, который находится вовне частично. Это техническая, эзотерическая техника, мы должны очень хорошо знать. Тогда наше «я» сознание не распрягается, потому что у него есть о чем вспомнить. То есть то, что в вечности заложено. В эфирном космосе мы вносим именно те отпечатки, которые мы через истину познали. Познавая истину, мы проносим через врата смерти. Поэтому так важно, дорогие мои, что мы познаем? Познаем приходящее или познаем вечное? Или познаем реальное, настоящее? Да? Поэтому очень важно, дорогие мои, что мы все вбираем в себя все эти истины из духовной науки, и мы создаем уже очень крепкое, сильное эфирное тело, и мы это приобретаем уже сознательно, потому что это наши отпечатки, это мы работали над этим, и у нас не распределяется все, а мы сохраняем наше Божественное Я, и более потом соединяемся с этим Божественным Я, которым мы от будущего присоединяем к себе. Поэтому я все время объясняю, почему нам нужно изучить именно истинные духовные науки. Чтобы мы не обнищали, дорогие мои, пройдя врата смерти. Никто не спорит с тем, что мы должны пройти врата смерти. У Томаса Манна есть такое предложение, что Толстой, когда работал над своими произведениями, у него иногда прокрадывается мысль, что, может быть, я не умру вообще. Это исключение было. Но Томас вообще очень с большим юмором, но он немного подшучивает на Толстого. Но он говорит, что я иногда воспринимаю Толстого, что он не думает о своем, он всегда будет жить на земле. Да. Ну, на земле любой человек думает, что все равно ему придется пройти врата смерти. А с чем проходишь эти врата смерти? Как ты проходишь через врата смерти? Посвященный уже на земле вкусил весь яд смерти. Сознательно проходит благодаря этому, да? Пройдя врата смерти, для него это не является новым. Для него это уже давно изведано все это. Вкус смерти знает, аромат смерти знает, да? Яд смерти знает и сладость смерти знает посвященный. Потому что это очень значительно, и я здесь подхожу очень-очень серьезным вопросом, как я вообще... Дорогие мои, посвященный на земле проходит три стадии испытания. Первая стадия, я к чему говорю, у нас есть люди, которые иногда... У нас там есть много людей, приходят, уходят, да, это вы знаете. Но есть люди, которые иногда думают, что они посвящены. Вот для них я говорю. Чтобы они имели в виду. Я спрашиваю, да, а ты вкусил смерть? Вкус смерти знаешь какой? А ну скажи, какой вкус смерти? Что происходит во время смерти? А ничего не так. Если ты это не знаешь, как ты являешься посвященным? Ты-то это Богоматерь, говорит, там Святая Нина, там Ричард Третий, забирались эти великие инкарнации. Потому что это плод фантазии, и мы должны очень точно знать. Первые врата, которые проходят посвященные, это врата смерти. Посвященный проходит первое глубочайшее испытание. Это такая серьезность, что нам никогда не снится. Даже такая серьезность. Подошли ко всему. Человек полностью освобождается от всех земных искушений, мыслей, абстракций. Все оставляет. Душа становится совершенно свободнее. А благодаря тому, что он познал Евангелие, познал духовную науку, у него я не распыляется, наоборот. Очень крепким я сознанием проходит и очень богатым проходит, да? Один момент я вам скажу, очень интересно. Вообще, наш ангел-хранитель и провидение, оно очень доброе существо. И вот один добрый момент я вам расскажу таким образом. Человек готовится к посвящению. Готовится, проходит. И не сознает, как он прошел уже врата смерти. И у ангел-хранитель не дает возможность вкусить врата смерти. Но когда он очень уже отдаляется, пройдя врата смерти, очень сильно отдаляется, тогда ангел дает возможность, а ну посмотри, вот там, в этот день ты вкусил смерть. И открывается его духовный рот и познает всю мощь смерти, всю серьезность, всю разрушительность. И он это проходит свободно, потому что уже очень давно отошел от этого. Он свободно, вот когда ты окрепнешь, насколько, что тебя это не разрушит. Потому что встреча со стражем порога, встреча со смертью, это такое великое переживание, что человек не перенесет это. Должен очень сильно подготовиться, слиться, потому что иначе он распустит руки и скажет, я ни к чему не готов, это все разрушает. И овладеет душой меланхолия, депрессия. Вот, и поэтому, чтобы это не произошло, человек очень сильно готовит. Каким образом? Готовит так, что он отдаляется от процесса. И потом дается возможность увидеть тот момент, когда он, вернее, этот момент он-то пережил, но он не сознает. Я вам приведу слова, доктор. Йоте после 20 лет, пройдя врата посвящения, потом осознал, что он, оказывается, прошел врата посвящения. А врата посвящения, это есть, пройдя врата смерти. После 20-летнего, понимаете, через 20 лет осознает вот такие моменты, почему его? Потому что раньше он не смог бы так смело и сильно перейти этот порог. Поэтому духовная наука делает нас мужественными, сильными, податель духовного мужества. И мы должны очень-очень глубоко вписать в душе дарования, что утешитель и есть настоящее наше утешение. Я вам хочу сказать прямо, да, никто не имеет утешения, реального утешения, если он не знает, кто есть доктор. То есть, изучая его наследие. Когда мы читаем любую ее лекцию мы принимаем наряду с великим мыслям, утешение принимаем. Никто, эзотерически, если рассматривать человека, никто не имеет утешения. Все находятся в депрессии. Просто избегают, как страус. Не хотят увидеть. А если там раскрыть в душе, да, психологически, если психотерапевт подойдет к человеку и раскроет ее душу, сплошная депрессия. Недоверие. Меланхолия и страх. Не страх, потому что все теряет человек, да? А ну что, я хочу сказать, что когда мы читаем Евангелие, это утешитель написал. Это Иоанн написал. Оттуда у нас начинается в душе, оттуда рождается у нас утешение. Поэтому Евангелие надо обязательно очень хорошо прочесть, воспринять. А с 20-го столетия уже мы должны расшифровываться. Насыщение 5000. Я не буду останавливаться на это. Вы же прекрасно знаете. Это полная шифровка. Что это значит? Что это такое? Да? Я, между прочим, недавно говорил нашим, и сейчас просто скорость хочу сказать. Я вам откровенно говорю, если бы не было насыщения 5000, я бы в данный момент очень сильно растерялся. Потому что вокруг я вижу только малую группу, которая знает что-либо об истине. Да? А что остальные делают? Что с ним произойдет? Утешение, насыщение 5000 говорит о том, что в пятой культуре насытятся очень и очень многие. Да? Все население пятой культуры примет хлеб от Спасителя. Это утешает меня, это обнадеживает, что, ну раз там написано, что это свершится, слова мои не придут, когда Господь говорит, да? Небо и земля придут, но на освящение 5000 очень много людей собираются при насыщении, да? Это обнадеживает, иначе вокруг, кто чем занимается, никто не хочет знать ничего, ни о духовном, да. Одним словом, никто не имеет утешения, реального утешения, никто не имеет реальной радости. Невозможно без утешения цели. В центре сознания должно стоять именно утешение цели. И там, где это не насаждается, там не проходит миссия духовной науки. Одну секунду. Так, все. Отключил. Да. Это я хочу особенно сильно подчеркнуть, потому что с Евангелия начинается утешение и раскрывается это в духовной науке, потому что, как вы прекрасно знаете от меня, что такое духовный наук? Расширенная форма евангельских слов. Да? Одним словом, я хочу пойти дальше. Значит, три великих момента у посвященного. Мы должны это все же сказать, потому что это надо обязательно. Потому что мы к этому идем. К этому испытанию мы все подойдем к этому. Как мы должны непременно пройти врата смерти, так же мы должны пройти все остальные искушения, то есть испытания, вернее сказать. Я же иногда так очень просто вам говорю. Да вот ученик хочет сдать в консерваторию, да, он должен сыграть первый цирк Шопена, четырехголосную шубу Баха и из Рахманинова какую-нибудь очень сложную прелюдию. И так, тогда зачет получается там тройка, четверка, пятерка. Экзамен проходит. Любой человек поступает, проходит экзамен. Душа проходит экзамен. Это элементарно. Да. И первый этап – это прохождение врат смерти. Во время врат смерти человеческая душа полностью освобождается, но это опять-таки не является гарантией того, что дальнейший путь у нее будет усыпан розовый, как говорится. Да? Следующий этап искушения. Обратите внимание, пройдя врата смерти, вкусив всю серьезность и все драматические условия, которые существуют, как вы можете без меня представить, наступает второй этап испытания. Второй этап испытания – это встреча со львом. Душа человека встречается со львом, эзотерическим, демоническим. И все то, что у нас в душе творится как великие инстинкты, которые не сравнимы ни с какими житейскими желаниями. Там красивая женщина, красивый мужчина, большое богатство, большая власть – это ерунда. Это как мелочи, это сеточки, если так сказать. Это огромная космическая сила льва. Это демоническая сила, которая проверяет, сколько в нас остается после прохождения врат смерти. Вот это интересно очень. Значит, в душе что творится у нас? Когда мы живем на земле, мы так беспечно живем на земле и носим в сущности вот эти огромные испытательные эти моменты. И душа должна преодолеть льва. А если душа не преодолевает этого льва, как происходит при непосвящении, да? Тогда этот лев глотает эту душу. А что значит это проглатывание души? Душа живет бессознательно во всех этих страстях, во всех, но космических. Не человеческих, житейских, а космических. Потому что космическая сила дракона, космическая сила демонических сил, они все увеличиваются. Пример из духовного. Существуют люциферические серафимы. Это что, простые люциферические? Нет. Это космические люциферские существа, которые создали громаднейшие противостояния для серафимов. Серафимы преодолевают эти космические препятствия. А душа проходит весь космический мир. Почему? Потому что душа не только в корне, а как цель – это божественная душа. Об этом мы потом поговорим. Дальше я хочу пойти дальше. Дальше мы должны сказать так. Испытание души в космических мирах в космическом масштабе происходит. Вот на Земле лев, а там космический лев. Со всеми своими силами, со всеми своими космическими страстями. Здесь человек любит власть, да, вот там царь и все, все ерунда. Человеческая душа проходит такие космические испытания именно власти, именно богатства, именно все страсти и так далее, которые и не приснится человеку. Это все закрыто. Пока человек не может это взять, звалить на себя этот крест. Встреча со львом проходит или побеждаемые, или побеждают лев. А если побеждают лев, это очень плохо, вообще глотает нас. Все, нас нет. Мы живем, во внутреннем льва, да? Или в кишках, или в голове, или где-либо, что угодно. Но мы уже, душа проглатывается, и мы должны противостоять. Единственное средство, дорогие мои, это духовная наука. Как не сказать здесь? Потому 8.32 – это величайшее оружие Михаила. Какими космическими силами не владел лев, беспомощен перед истиной. Истина везде всегда побеждает, дорогие мои. Потому что истина – это само бессмертие, о котором я не сказал уже. Когда ты принимаешь истину, у тебя есть сила противостояния этим космическим силам. Потому так важно, 8.32 спасает все. Каким ни ужасным космическим не был космический лев, вот пример очень хороший, да, там, где есть тьма, да, вот темно. Заходит один луч, все. Тьма тут же побеждается, правильно? Так же побеждается сила, космическая сила льва. Тогда у нас есть истина. А истину добиться очень трудно, потому что истина только в духовной науке существует. Нигде. Сейчас, в данный момент, уже нигде нет. Кроме наследия утешителя. Утешитель нам дает бессмертие. А перед бессмертием что можешь сделать? Какой-либо лев не был. Перед бессмертием все побеждаются. Никто не может бессмертить. Дальше. Прошли этого дракона льва. Поднимается душа человека на солнце поднимается. А на солнце встречает солнечный дракончик. Это третий ужас, который человек должен преодолеть. И там полностью порабощается земное обывательское сознание, никак не может противостоять этим величайшим испытаниям, потому что испытания развиваются, еще огромные силы идут. И мы должны преодолеть солнечного дракона. Здесь доктор говорит, есть трон, на котором сидит Люцифер. Это солнечный трон. А там же присутствует трон, на котором сидел Христос. Который оставил этот трон, там находится его эфирный образ, а сам уже находится на земле. Где находится? В душах людей. Что мы должны пробудить? Во время рождественской ночи присутствие в наших душах в глубочайших основах именно Христа. Мы должны родить Христа из души, из нашей души. Мы должны стать Богоматерями. Душа – это Богоматерь вообще. Мы раньше говорили это, я помню, сами. Вообще, что такое душа? Душа – это Богоматерь, которая беседовала с Христом. И Христос вкладывает все свои космические силы в душе Богоматери, Богоматерь передает Иоанн Богослову. Иоанн Богослов написал Иоанна от Иоанна. Это первая огромная литература утешителя и утешения. На солнце мы должны победить солнечного дракона, солнечного Люцифера. Это очень без духовной науки. Мы, даже если мы поднимаем только знание Евангелия, уже никак не помогает. Помогало до 19 столетия. Духовная наука, дорогие мои, требует нового понимания духовного мира. Потому доктор говорит, обновление мистерии Голгофы. Обновление в 20-м столетии. То есть совершенно по-новому мы должны читать уже Евангелие. Одним словом, мы проходим три великие искушения, три великие испытания, вернее, так будет правильно, три великие, потому что три искушения, которые находятся в Евангелии, это другой масштаб. Это не тот масштаб, о котором мы сейчас говорим. Мы говорим сейчас об испытании уже с 20-го столетия, когда мы должны пройти. А первый этап – это пройти, проходя врата смерти. Теперь я хочу поставить так, очень, чтобы мы хорошо осознали это. Когда посвященный проходит первые врата, врата смерти, дорогие мои. Это очень серьезно, да? Я по-другому хочу поставить вопрос, чтобы вы осознали всю мощь этой идеи. Человек на земле должен возмужаться настолько и созреть настолько, чтобы сам жаждал бессмертия. Я нашим скажу, вы жаждете смерти? Я нашим говорю, все отступаем, да? А вот вы должны жаждать смерти. Почему? Потому что, пройдя врата смерти, вы становитесь истинно свободными существами. Вы находитесь в царстве вечности, в царстве вечной радости, в царстве бессмертия, в царстве Христа, который говорит, царство мое не от мира сего. Возойдите ко мне в мое царство. А это значит, жаждать, проходя врата смерти. У нас был один, я помню, что я с вами говорил об этом, но сейчас вспоминаю в связи с этим. У нас был один католический священник, который был писатель, Сухан Саба Орбельяни. Был такой очень значительный личность у нас, один был как Илья Чапчаут, и такой выдающийся личность был. Он написал так, три жаждут смерти. Три человека жаждут смерти. Первый, те, которые очень больны. Они жаждут смерти. Это понятно, правильно, нет? Второй, отъявленные преступники жаждут смерти. И третий, те жаждут смерти, которые совершенно уверены, что пройдя врата смерти, попадут в рай. Вот такой великий человек у нас был такой. Намного выше, чем Илья Чачавадзе или другой там. Потому что здесь действительно мы должны настолько созреть. О чем говорит, дорогие, подумайте об этом. Земная жизнь – это земная юдоля. Это скорби, страдания, несправедливости, жестокости, неравенство, да. Мир преступников, мир насильников. Там один миллиардер, а другой нищий и так далее, да. Этот мир не годится, этот мир. Почему ты так цепляешься за земную жизнь? Потому что ты материалист. В душе нет тех лучей, которые освободили бы тебя. Поэтому ты должен жаждать врата смерти. Но как? Конечно же, ты не созреешь, не будешь никогда жаждать. Но идеал человека то, что посвященный проходит сознание, потому что он уже жаждет пройти врата смерти. Это жажда заставляет его пройти врата смерти, а не то, что его кто-то толкает и говорит, а ну пройди через врата смерти, да? Насильником мил не будешь, как говорится, ты должен завоевать своим мужеством, своим совершенно предметным сознанием, что существует духовный мир. Конкретно существует духовный мир. Реально существует духовный мир. А не просто представь так абстрактно. Вот когда у человека созреет очень сильно смысл о том, что существует духовный мир, мир ангелов, тебя любящих ангелов. Я на земле такой любви не видел никогда. Ни от меня, ни к себе. И такой любви не существует. Это ангел, это совершенный человек, это человек, совершенное существо, как он любит, да. А ты не хочешь войти в духовный мир. Почему? Потому что в душе царит пока материализм. Неверие. А вот Субхан Саба Орбелиани говорит, третий жаждет смерти, потому что он знает, что точно существует духовный мир. И я хочу пройти духовный, потому что это мир радости, вечности и так далее, и так далее. Да? Поэтому это серьезные вещи. И доктор говорит, что пройдя врата смерти, сознательно Когда человек сам жаждет, значит, он уже глубоко созрел. Поэтому я иногда так говорю, почему ты не видишь ангела своего? Потому что ты пока не хочешь. Когда ты действительно захочешь, тут же появится. И помните, как один святой в 4 столетии, в 3 столетии 40 лет молился, 40 лет находился в посте, постился и так далее, он не видел. Где, Господь мой, я 40 лет тебя ищу? Да? Вы помните, какой ответ получил? Господь соприкоснулся, говорит, я 40 лет там жду тебя. И ты никак не проснулся. Да? Поэтому наш ангел ожидает, когда мы созреем, чтобы полюбили в духовном мире духовных существ. Потому доктор говорит, первые врата – это врата смерти. Здесь мы пока себя слабо чувствуем, да, нет такой мужественности, и здесь мужество не поможет. Это глупость, да? Ты должен быть вооружен. А вооружение, на вооружение что мы должны брать? Познание истины, которое сделано свободным. От чего свободным? От смерти свободным. Познайте истину. Истина сделает вас свободным, давал от чего? От мертвера дайма, то есть от смерти. От жала смерти, да? Потом я останавливаю ваше внимание на то, что это действительно очень серьезные моменты и говорит о том, насколько мы пока отдалены от врат смерти. Посвященный проходит его совершенно сознательно, потому что он знает, что пройдя эти врата смерти, заходит в духовных мирах возбужденным, созревшим, и там начинается борьба с драконами. О чем мы уже говорили, да? Поэтому это все говорит о том, что духовная наука – это очень серьезное, очень серьезное мировоззрение, новое мировоззрение – это мировоззрение святого Михаила, это мировоззрение утешения глубочайшим, серьезным смыслом. Поэтому, когда наступают эти великие ночи, длинные ночи, они помогают успокоить нашу душу. Мы можем сидеть таким образом. Почему мы не хотим пока пройти врата смерти? Потому что мы пока не привели нашу душу в внутренний покой. Мир мой даю вам, этот мир пока не царит в нашей душе. Средства? 8 средств. Средства любовь к Евангелию и любовь к мировоззрению Михаила. Они созреют душу. И имейте в виду, дорогие, как только вы созреете, тут же, в ту же секунду входит ваш ангел-хранитель, и дает вам весть о себе тут же. Но пройдя через, когда человек исполняется 35 лет, тогда уже действительно должно пройти через изучение духовной науки. Без духовной науки. До 35 лет, ну, иногда получается, что как из пройденных инкарнаций человеку даются какие-то проблески, откровения. Но после 35 лет никаких откровений, никаких даров, кроме через 8 принципов. Поэтому очень серьезный момент наступает, когда мы точно знаем, что пройдя глубокое изучение духовной науки, мы созреем для переживания духовных миров, для переживания ангелов, архангелов и так далее. И это значит свободно, легко пройти через врата смерти. Иначе никак невозможно, и это наступает во время великих констелляций. Как мы знаем, великие констелляции – солнечные констелляции. 21 декабря – это великая ночь, это самые длинные ночи, да? И когда Солнце имеет определенную констелляцию. Очень низко подходит Солнце, а это значит, что Христос подходит очень близко к душе человека. У нас есть, извините за такое выражение, у нас есть шанс, у нас есть возможность, деликатно говоря, у нас есть возможность пробудить в душе именно солнечного духа. Это праздник, солнечный праздник. Праздник Рождества – это праздник солнца. Но какого солнца? Которое мы должны родить сами. Раньше, как я сказал, мы воспринимали этот праздник. Сейчас мы должны сами родить. А что мы должны родить? Здесь помогает нам духовная наука. Вы обратите внимание. Это очень... знаете, мы когда говорим, звучит абстрактно, это одно положение. Какие бы мы прекрасные слова мы ни говорили, это все равно это абстрактно. Если мы не поддерживаем, исходя из идей, это уже фанатизм, односторонность и так далее. Да? А когда мы эти великие идеи поддерживаем знанием, эзотерически, грамотно говорим, да? Вот тогда мы уже реальные люди. Да? А что я имею в виду? Праздник Рождества. Что за праздник это? Как подготавливаем учеников для, к тому, чтобы люди пережили именно полуночное солнце. Полуночное солнце воспринимает солнце ночью, когда именно царит мир. Тьма. Переведя на язык душевный, покой. Мы же спим ночью, нет? У нас есть покой. Но когда у нас покой, тогда и рождается наше духовное прозрение. Но мы это не создаем. А мы должны уже сознавать, когда полный покой овладевает нашу душу. То есть, когда спит. Когда спит человек, он должен родить сознательно именно переживание рождественского праздника. Да? Что это значит? Дорогие мои, мы должны знать, кто рождается 25 декабря. Рождается младенец. Нафанасий Иисус. Не Соломоновский Иисус, а Нафановский Иисус. Нафановский Иисус говорит нам о мистерии Рождества. Почему? Я думаю, что мы это должны сами знать, но надо все же сказать. Потому что Нафановский Иисус – это та индивидуальность, которая впервые входит в земную инкарнацию. Со Соломоновский Иисус рождался очень много, он поднялся на высочайшем интеллектуальном и духовном развитии. Да? Иисус, то есть индивидуальный Заратустра, Соломоновский Иисус, это верхушка человеческого сознания. Да? Он находится наверху сознания как посвященного. Он имеет за собой очень много инкарнаций. А Нафановский Иисус это первая инкарнация души, и это совершенно невинное состояние нашей души. Это говорит о том, что во время Рождества мы должны, исходя из духовной науки, осознать, с чем мы должны соприкоснуться. Мы должны соприкоснуться с той невинностью, которая у нас в душе находится. То есть мы должны найти безгрешную нашу душу. А без этого мы проходим мимо рождественского праздника. Как хотите отмечать 25 декабря. Да? Игрушками или елкой, или это все внешняя мишура. Это ни о чем не говорит. Мы должны родить в душе невинность нашей души. Безгрешная часть нашей души отмечается 25 декабря. Потом я сказал, мы сейчас должны сами родить эту невинность. А не просто праздновать вовне. Не вовне, а внутри. Поэтому это высокая мистериальная тайна. Это высокое мистериальное праздник души, когда душа находит в себе совершенно безгрешную. У нас совесть совершенно чиста. Вот эта чистота души мы должны соприкоснуться, должны осознать. А без духовной науки, дорогие мои, мы никак не сможем. Почему? Потому что духовная наука говорит так. Лемурийская эпоха, последняя треть лемурийской эпохи, души всех человеческих душ, они рождаются, проходят инкарнации, а наша бессмертная, невинная, безгрешная душа остается. Вот эту часть мы должны воспринять, потому что эта часть рождается 25 декабря, начать нашей столицы. То есть без духовного восприятия у нас никак не получится празднество Рождества. Это не просто внешнее отмечание, а душа должна соприкоснуться со своей невинной частью. Тогда душа рождает дитя-младенца. Младенца. Вы скажете, хорошо, а где это написано в Евангелии? Подавай мне цитату из Евангелия, как ты все время любишь говорить. Да? Вот вам цитату. Если вы не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. Значит, мы если мы не станем детьми, значит, если мы не сможем воспринять в себе дитя, младенца, безвинного, безгрешного, совершенно чистого, который мы носим в себе, потому что 25 декабря эта бестленная, безгрешная душа, она родилась, инкарнация. Это часть нашей души, это часть человечества. Без этого конкретного эзотерического духовного восприятия нашего же бессмертного не получится отмечание 25 декабря. Поэтому 25 декабря – это очень серьезный праздник. Высокий праздник требует от нас глубочайшего погружения в нашей души. Мы находим дитя, если не станете как дети, мы находим в себе дитя, а это дитя находит Христа. Тогда душа рождает полночное солнце, то есть Христа рождает. Вот это вам великий праздник Рождества, дорогие мои. Если человек не отмечает из духовной науки Рождества, никакой цены не имеет, сколько бы ни радовались, это материалистическая, атеистическая радость людей. На столе лежит все, все, а самое главное, нет на столе, да? В душе должно быть с этим, понимаете, игрушки на елочке, да? Эти все игрушки, это символы того духовного богатства, которое должно родиться в душе, дорогие мои. Поэтому так значительно отмечать 25 декабря из духовной науки, из познания реальности, в чем заключается тайна, мистерия, глубочайшее значение Рождества. Заключается в том, что мы в душе должны найти нашу совершенно безгрешную, невинную душу. Тогда что получается? Получается, мы себя не осуждаем. А когда у нас нет этого восприятия, мы всегда постоянно осуждаем. Ты такой, 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 такой. А вот когда мы воскрешаем в себе бессмертную душу, душа, которая не соприкасается ни с Люцифером, ни с Ариманом, такая душа свободно может родить Христа, и тогда мы совершенно правильно говорим, моральное солнце Вселенной, мы должны родить это моральное солнце Вселенной, мы должны родить именно Христа, как моральное солнце Вселенной, солнце справедливости. Если мы не найдем в душе нашу совершенно безгрешную душу, невинную, мы не сможем честно смотреть в глаза. Поэтому это очень так важно. Мы должны точно знать, в чем заключается праздник. Праздник заключается в том, что мы должны найти в душе совершенно чистейшее качество нашей души, бестленную, совершенно невинную, там, где рождается Христос. И душа рождает Христа, душа становится Богоматерью. Это есть Евангелие от Иоанна. От Евангелия от Иоанна мы учимся, как нам родить Богоматерь, ну, через Богоматерь этого Иисуса, младенца. Рождается младенец, младенец человечества. Это представитель человечества. Часть находится в нашей душе. Из этой части мы соединяемся со всем человечеством, тогда мы можем сказать, солнце справедливости касается всех. Да, дорогие мои. Духовная наука настраивает душу на очень глубокие, серьезные переживания. Так что моральное солнце Вселенной в нас, когда мы рождаем дитя человечества, младенца человечества. Поэтому все человечество во всех временах отмечало праздник Рождества. Не 25, а с 21 декабря. До, разумеется, 6 января. Это потом оформляется до 6 января. Об этом мы скажем очень интересные вещи в следующий раз. В следующий раз у нас будет уже непосредственная лекция о Рождестве. Это будет уже 29-го. Так что всего вам наилучшего. Изучайте духовную науку, чтобы вы приобретали в импульсе бессмертия. Познав истину, познаете бессмертие. Поэтому познать истину – это не эгоистическое. Наоборот, освобождение от эгоизма. В этом заключается мистерия 8.32. Так мы постепенно приближаемся к Спасителю. И Он приближается к нам. Все.